Доброго дня всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас продолжается огромный цикл, посвященный истории Советско-Германской войны, известной советским людям как Великая Отечественная. В самом начале этого цикла я обозначил два вопроса, которые мы пытаемся понять. Вопрос первый. К какой войне? К какой войне готовился Сталин, коллективный Сталин, Красная армия? И второй вопрос, почему эта война началась с сокрушительного разгрома Красной армии? На первый вопрос мы уже потратили 23 серии, и я считаю, что мы его достаточно подробно рассмотрели. И сегодня у нас 24 серия, и мы начинаем огромную вторую часть этого цикла. Мы начинаем разбираться в том, почему огромная армия, огромной страны, которая ни к чему другому предыдущие 10 лет, кроме как к войне, не готовилась, начала войну с неслыханной в истории военной катастрофы. Прежде чем что-то обсуждать, надо определиться с масштабом. Действительно ли это была огромная катастрофа? Или, как написано было в моем учебнике, временные неудачи Красной армии или проигрыш приграничного сражения? Начнем с того, что попроще, правильно сказать, с того, что нагляднее, с линии на карте. С чем-то надо сравнить разгром Красной армии, произошедший в июне, начале июля 1941 года. Ну, хронология может быть разная, но есть уже не мною. Советская историография давно принятая хронология того, что они называют приграничное сражение, то есть отступление на 400-450, на отдельных направлениях 500 километров, называется приграничным сражением, и по устоявшейся советской хронологии его рамки – это где-то 3-6 июля. Я беру несколько больше, до 10 июля, чтобы у нас получилось примерно 20 дней, и, скажем так, 10 июля разгром первого стратегического эшелона был фактически полностью завершен. Так вот, что, с чем-то надо сравнить. Для людей, которые жили тогда, совершенно естественно было сравнение с предыдущей германской войной, так простой народ и называл. А Первую мировую, она же империалистическая, она же германская. Для нас она забыта, а для людей того поколения это была очень даже понятная линия сравнения. Что перед вами? Это карта, синь, темно-синяя линия на ней. Это максимальное продвижение немецко-австрийских войск по состоянию на лето 1917 года. То есть воевали, без малого 3 года воевали. Линия границы была, конечно, другая. Тогда в составе Российской империи был огромный кусок Польши с Варшавой, Лодзью, Кельцем. Так вот, воюя 3 года, немецко-австрийские войска в Прибалтике вышли на линию реки Даугава, Западная Двина, Рига-Двинск. И дальше фронт двигался практически строго на юг, примерно по линии Молодечно-Пинск-Броды. Ни до Днепра, ни до Витебска, Полоцка немцы, естественно, даже и близко не дошли за 3 года войны. Что мы имеем по состоянию на 10 июля 1941 года? Линия, она уже новая линия границы, черная, вся точно та же самая. Это просто та же карта мной использована, как заготовка. Синяя линия продвижения немцев и австрийских войск за 3 года. И коричневые стрелки – это положение немецких моторизованных частей по состоянию на 10 июля. Да, именно так это и надо обозначать, потому что ни о какой линии фронта говорить не приходилось. Были дорожные направления, по которым стремительно двигались немецкие танковые моторизованные дивизии, отставая от них на сотни километров, двигалась немецкая пехота. Между этими линиями на карте, между этими колоннами немецких танков была зона общего хаоса и анархии. И говорить о линии фронта не приходится, но общая картина такова, и она, я думаю, более чем красноречива. Еще одна возможная линия сравнения, тоже для людей той эпохи вполне понятная, это сравнение с Францией. То, что советская историография называла, и по сей день, по-моему, называет триумфальный марш вермахта по Франции. Вот она перед вами карта. боевых действий как раз 20 дней. Почему я сказал, что мне удобнее брать такой временный диапазон? Ну, вторжение началось 10 мая, и в последних числах мая немцы вышли к Дюнкерку, и вот там и происходила эта знаменитая история с эвакуацией английского экспедиционного корпуса и части французско-бельгийских войск по воде в Англию. Мы видим, что ни о каком марше по Франции говорить вообще-то не приходится про первые 20 дней войны. Боевые действия главным образом происходили на территории крохотного Люксембурга, Бельгии, южной части Голландии, отнюдь не всей даже Голландии, и крохотного кусочка, просто крохотного огрызочка такого, собственно, французской территории на северо-востоке Франции, в Нормандии. Вот этот кусочек немцы завоевывали 20 дней. Теперь мы его накладываем на карту продвижения немцев 10 июля 1941 года, и многое становится понятным. Вот то же самое, только сделано уже профессиональными картографами. В Вильнюсе друзья делали. Это совершенно профессиональные картографы, так что здесь все пропорции, можете не сомневаться, соблюдены. Вот так выглядела зона боевых действий. Первые 20 дней вторжения, то, что называется вторжение во Францию. И так это дело выглядело первые 20 дней на Восточном фронте. Ну и последний по счету, и, на мой взгляд, самый красноречивый для командования Красной армии, для товарища Сталина и его друзей, это вот это. А что это за схема? Это та самая, обнаруженная мной, неизвестная игра мая 41 года, стратегическая игра на картах мая 41 года, в которой разыгрывался самый неблагоприятный вариант. То есть немцы наносят первый удар, сосредоточив только 70% своей группировки. Соответственно, Красная армия тоже еще не успела провести полное развертывание. И в этой ситуации немцы прорывают в трех направлениях фронт. Вот желтая линия максимально, значит, глубина их проникновения в советскую территорию, после чего они получают сокрушительные ответные удары, эти прорывавшиеся группировки обрезаются, окружаются, уничтожаются, боевые действия переносятся на территорию противника. У нас целая серия записана, посвященная вот этой вот загадочной майской 41-го года стратегической игре. И вот на карту этой игры мы наносим реальное продвижение немцев. К 10 июля 41-го года не все поместилось, город Псков, куда немцы вышли 10 июля, не помещается. В любом случае, мы видим, что половина расстояния до Москвы мы не видим, поверьте мне, на слое 2/3 расстояния до Ленинграда к 10 июля за первые 22 дня войны были пройдены. Вот такая ситуация на карте. Однако, В данном случае огромная глубина продвижения противника – это не содержание катастрофы, это всего лишь ее внешнее проявление. Ибо мы уже говорили об этом, специально я обращал ваше внимание, что в полосе от границы до Днепра Западной Двины по большому счету не было ничего критически важного для существования страны и для ее военной экономики. Там не было никаких-то критически важных месторождений полезных ископаемых, никаких-то суперважных производств, суперважных продовольственных районов. Сама по себе потеря этой территории никак не могла бы называться катастрофой, если бы армия, которая находилась на этой территории, организованно отошла. То есть выполнила отход, вид маневра, вполне предусмотренный боевым уставом и названный в уставе самым сложным видом маневра. Но никакого отхода не было. Строго говоря, даже панического бегства не было. Паническое бегство предполагает, что те, кто бежал, все-таки куда-то прибежал. Вот у нас было с вами несколько серий, посвященных североафриканской кампании в Ливийской пустыне, туда-сюда, 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 трижды перемещались. Немецко-итальянские войска с запада на восток, англичане с востока на запад, потом снова, потом еще разок. Там тоже расстояния, я вам скажу, были немаленькие, вполне сопоставимы с этими. Но это были перемещения войск. Это не было паническое бегство, по большей части. А здесь было то, что правильнее было бы назвать исчезновение. Войска просто исчезли. Исчезли. Теперь переходим от картинок к сухим и утомительным цифрам. Ну, как известно, наибольший разгром произошел в полосе Западного фронта, там, где у немцев наступала наиболее мощная группа армий «Центр». Это 9 танковых дивизий из 17, а еще с учетом того, что они были укомплектованы лучше и технически, и количественно, то это существенно больше половины, больше, чем в группе армий «Север» и «Юг» вместе взятых. Там разгром был наиболее выразительный. Накануне, 22 июня, в составе Западного фронта было 44 дивизии. Что же от них осталось? Существует журнал боевых действий Западного фронта, составленный задним числом, составленный, скажем так, вторым или двух с половиным уже командованием фронта, но первое командование было расстреляно, потом за второе, в общем-то, не все до конца июля оказались на своих местах. Так вот, в журнале боевых действий читаем, кавычки открываются. Из окружения, ну, когда все разгром завершился, из окружения удалось выйти отдельным отрядам и группам. Из них наиболее многочисленными оказались 155-я, 143-я, 24-я стрелковые дивизии. Из остальных, то есть три дивизии, названы 44-х вообще. Из остальных соединений вышли небольшие группы и отдельные лица. Далее сказано, что на рубеж реки Березина и южнее с боями вышли. Ну, то есть рубеж реки Березина – это даже не то, что я вам показывал на картинках, это не 10 июля, это конец июня. Вышли, дальше перечислены номера 12 стрелковых дивизий и 2 мехкорпуса. Вот это то, что вышло из 44 дивизий, вышло 12 стрелковых дивизий, 2 мехкорпуса, 14 и 17. Только чтобы вы понимали, что обозначают слова «вышли» и что такое «не вышли». «Не вышли» – это значит, нету даже знамени и командира. А 12 вышедших и 2 дивизии, и 2 мехкорпуса – это значит, что там хотя бы вынесли боевое знамя, и был некий старший офицер, который принял на себя командование. Далеко не факт, что это тот самый командир дивизии или командир корпуса, который был 22 июня. Состояние этих вышедших, есть у нас такой документ, оперсводка номер 10 штаба Западного фронта от 4 июля. В соответствии с этой справкой, там упомянуто состояние трех дивизий, это не потому, что остальные были лучше, про других дивизий штаб фронта не знал 4 июля, 6-я стрелковая, 42-я стрелковая и 55-я стрелковая. Кстати, они вполне себе вошли именно в тот самый перечень 12 вышедших. А 6-я стрелковая дивизия – 340 человек. Дивизия – 340 человек. Штатная численность – 14,5 тысяч. А 42-я стрелковая дивизия – 4 тысячи человек. Феноменально много, Из них феноменально много, это я добавляю, Из них 50% не обмундировано. 55-я стрелковая дивизия – 800 человек. Материальная часть артиллерии в 6-й, 42-й и 55-й стрелковых дивизиях отсутствует полностью. Феноменально много людей, 4000 человек, с которых половина не обмундирована, я могу объяснить только тем, что дивизия вышла за Березину, и там, вероятно, в нее влили мобилизованных колхозников, которым еще даже не успели выдать положенное обмундирование. Что касается двух упомянутых мехкорпусов, то о них тоже сказано. Про один из них сказано в той же оперсводке. 29 июня, согласно директиве Генерального штаба, 14-й мехкорпус выводится на формирование в Смоленск. Смоленск, то есть уже за Днепр, полностью зону боевых действий. К моменту ухода было собрано, двоеточие, 22-я танковая дивизия, 450 человек личного состава из 10,5 тысяч штатного. 450 человек личного состава, в том числе 80 комнач состава, 51 грузовой автомобиль. Комнач состава непропорционально много, но это понятно. Рядовые разбежались первыми. Ну, вот не первыми, но в массовом. Но массовом. Интересные пропорции. На один грузовик приходится, как вы видите, 9 человек. Вполне. Вполне. 30-я танковая дивизия, 1090 человек личного состава, в том числе 240 комнач состава, 2 танка, один неисправный, 90 грузовиков. 11 человек на грузовик. А танковый полк 205-й моторизованной дивизии, 285 человек личного состава, в том числе 56 комнач состава, 18 грузовиков. Почему только танковый полк? Дивизия же еще 2 моторизованных полка, артиллерийский полк. Читаем дальше. Остатки 205-й моторизованной дивизии остались с 10-й армией, вероятно, соединились с отступающими частями армии в районе Барановича. Понятная, понятная картина того, что вышло. Группа людей села на грузовики и выехала. Боевой матчасти нет никакой. Личного состава. Ну, личного состава где-то от 5 до 10%. 17-й Меркорпус. Есть доклад командования Меркорпуса. Ну, уже расформируемого Меркорпуса в конце июля составленный. Там мы читаем. В течение 14, 15, 16 и 17 июля, то есть уже довольно много времени прошло после разгрома, 14, 15, 16, 17 июля из состава частей и остатков корпуса был сформирован отряд в 1400 человек, который оборонял рубеж реки Сож. Меркорпус – это 3 дивизии, мотоциклетный полк, штатная численность 36 тысяч человек. Из остатков сформирован отряд в 1400 человек. Вероятно, из того, что я мог понять, наиболее успешным был выход 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии, одной из старейших, знаменитейших, элитных, можно сказать, соединений Красной Армии. Создавал легендарный красный командир Гай, так ее иногда называют, дивизия Гая. Дивизия это действительно по меркам июня 41-го весьма-весьма успешно воевала. Первые дни войны в районе Ивья-Лида, это, скажем так, северо-западный угол Белоруссии, после чего прошла остатки дивизии, прошли лесами и болотами 350 километров наискосок через всю Белоруссию и в районе Мозыря вышли к своим. Так вот, дивизия вывела 2000 человек. Вот эти 2000 человек, каждый шестой, ну, если верить мемуарам Галицкого, в начале войны у них там было 12 тысяч человек. Каждый шестой вышел. Это рекорд. Это рекорд. Собирая все до кучи, складывая, умножая, деляя, вычитая, мы получаем, что безвозвратные потери, то есть на территории контролируемой противником осталось. Может быть, убиты, может быть, в плену, может быть, по лесам ходят. Осталось порядка 540 тысяч человек. А такая у меня получилась цифра. Это 9 десятых. Всей численности Западного фронта, 9 десятых. Наверное, я не сильно ошибся, потому что в более чем официальном статистическом сборнике Кривошеева «Гриф секретности снят», более официального источника и не бывает, нет по сей день. Там сказано, что Западный фронт с 22 июня до 9 июля, как раз тот период, который мы рассматриваем, потерял 521 тысячу единиц стрелкового оружия. Что вполне коррелирует с цифрой 540 тысяч безвозвратных потерь людей. А куда эти люди, несколько более 500 тысяч, делись? 8 июля командующий группой армии «Центр», ну, немецкой, генерал-фельдмаршал Бок, издал приказ, которым подвел итоги того, что он называл «двойная битва за Белосток и Минск». Там у него сказано в его приказе, который зачитали всем солдатам и командирам. На вчерашний день взято в плен 287 тысяч человек. Ну, если округлять правильно, 288 тысяч человек. Но это то, что они насчитали. То, что они насчитали по состоянию на 7 июля. Из леса все выходили и выходили люди. Есть большой документ, справка штаба группы армий «Центр», в котором они, кстати, поэтапно описывали количество захваченных потерь и трофеев и захваченных пленных. Документ составлен 28 сентября. По этой справке в двойном сражении Белосток-Минск, как они его называют, было взято в плен 338,5 тысяч человек. Разница, арифметическая разница 200 тысяч. Это, безусловно, погибшие. Это раненые, которые были оставлены тоже. Перешли в категорию погибших, ну и огромное количество разошедшихся по лесам. Кто-то ушел в партизаны, были такие, кто-то уж записался в полицаи, а кто-то просто прибился где-то в лесной деревне какой-то солдатской вдове, и там благополучно дожил до прихода Красной Армии и вошел в число тех 2 миллионов. Да, 2 миллиона, опять же, про Кривошееву, 2 миллиона так называемых повторно призванных. Люди – это важно, это очень важно, однако в середине 20 века люди не могут воевать камнями и палками, а нужно оружие. Ну, как вы понимаете, даже нет смысла спрашивать и искать какие-то документы по поводу матчасти стрелковых дивизий. Эти где-то 450 человек, где-то 1000, где-то даже 2000 человек, если они вышли, в лучшем случае они вышли через леса и болота козьими тропами, хорошо, если со своей винтовкой и ручным пулеметом Дегтярева. А все остальное, все, что тяжелее и больше, безусловно, было потеряно. А нет смысла даже спрашивать, что произошло со складами, огромными складами, на которые были сосредоточены боеприпасы и горючее для марша в Европу. Ну, понятно, что с ними могло произойти. В лучшем случае, а этот лучший случай был очень редко, в лучшем случае героическими ответственными усилиями он был взорван. Вот перед вами один из документов. В Генеральный штаб Красной Армии 25 июня поступает донесение от Семенова, от начальника оперативного отдела штаба Западного фронта. Сообщает о двух успехах, достигнутых его подчиненными. Взрыв артсклада номер 856 в городе Гродно подтверждаю. Поджог склада с последующим взрывом от огня произвел начальник склада по приказанию командующего 3-й армии. От бомбардировки склад не пострадал. Обращаю внимание читателей советской литературы. От бомбардировки склад не пострадал. Известно, всего из склада войскам выдано 10-12 вагонов боеприпасов, остальные до 250 вагонов уничтожены. По приказанию Пинского областного военного, Пинск, город Пинск, в Полесье белорусском, военного комиссара, начальника склада номер 845 в городе Пинске, взорвал склад со всеми запасами до 450 вагонов. Личный состав склада прибыл в Лунинец, распределительная станция 4-й армии. Но это такие редкие и приятные исключения. В целом же, по докладу Главного артиллерийского управления, из 40 артиллерийских складов, расположенных западней линии Ленинград-Нежин-Кременчук, это гораздо, гораздо дальше, гораздо восточнее той линии, о которой мы говорим, из этих 40 складов удалось эвакуировать 11. Но это, еще раз говорю, это уже гораздо восточнее линии, которые немцы вышли, скажем так, 10 июля, 6 июля. То есть там, где еще хоть что-то еще восточнее этого, но какая-то управляемость была сохранена. Все, что было в западе, непосредственно в западных приграничных, в советском понимании слова приграничных районах, было просто потеряно. Далее главная ударная сила армии середины 20 века – это танки и авиация. Открываем Кривошеево, еще раз повторяю, официально никуда. Не я считал, они считали. Военно-историческое управление, генштаба, причем начали считать, это еще был генштаб советской армии. К 6-9 июля, именно так они хронологически ограничивают приграничные сражения, потери войск северо-западно-западного и юго-западного фронтов составили 11 700 танков. 11 700 танков. Это... где-то 3,5 раза больше, чем вообще было всего, что можно назвать танком у противника. Понятно, что после таких потерь от мехкорпусов остались номера, и уже с 15 июля начался процесс официального расформирования мехкорпусов. И, строго говоря, следующий год, если не сказать полтора года, танковых соединений в Красной армии просто не было. Следующие полтора года – это война пехоты. Да, весной, летом 42 года началось формирование, назывался тогда танковые корпуса. Но только надо иметь в виду, что танковый корпус лета 42 года – это гораздо меньше и слабее, чем танковая дивизия 22 июня. По штату лета 42 года танковым корпусом называлось 7800 человек против 10,5 в танковой дивизии, и по штату ему полагалось 168 танков вместо 370, как в танковой дивизии по штатам 22 июня. Полноценные, сравнимые с Меркорпусом, ну, происходящий Меркорпус, по численности людей, соединения, они назывались танковые армии, их начали создавать только в январе 43-го года, так что я не ошибаюсь, когда говорю про полтора года, и всего-то было создано 6 штук. Не 30 меркорпусов, которые были в танковой орде Сталина по состоянию на 22 июня 41-го, а всего 6 танковых армий. Вот они-то и дошли до Берлина, Праги, Будапешта. Причем, что интересно, по количеству танков они все-таки были несколько меньше. Танковая армия, там не было единого штата, были разные варианты, но, в общем, танковая армия, завершающая этапы войны, это 700-800 танков. В меркорпусе, напоминаю, по штатному расписанию было 1031. Все, танковые войска исчезли. То, что делали 10 лет, исчезло за 20 дней. С авиацией все столь же или даже еще более выразительно. К концу июня, в первых числах июля, авиационные полки западных фронтов, западных пограничных округов съежились до 10-15% своей начальной численности, причем по большей части уже они числились неисправными. Аэродромное оборудование потеряно практически полностью. В целом же к 1 августа, то есть 9 дней июня плюс июль. К 1 августа советские ВВС ухитрились, по-другому не могу сказать, ухитрились потерять 10 тысяч самолетов, боевых самолетов, боевых. То есть 4 раза больше, чем вся группировка Люфтваффе на Восточном фронте, из которых 5240 числились как неучтенная убыль. Документ держал своими руками. Так и написано. Неучтенная убыль. 5240 боевых самолетов. Как говорят умные люди, ну я, например, правильно поставленный вопрос – это половина ответа. А правильно очерченный масштаб события, явления – это в значительной степени половина разгадки причин и содержания этого процесса. Я думаю, уже становится очень многое понятно, но осталось добавить еще очень важный, более чем важный штрих. А что за это заплатил противник? Вот так, за такой неслыханный погром в таком темпе, что за это заплатил противник? Ну, давайте посмотрим несколько примеров, прежде чем перейти к обобщающим цифрам. 6-я танковая дивизия Вермахта вела боевые действия в составе группы армий Север, то есть Прибалтика, а затем Псковская область. А почему 6-я? Шестая мне нравится тем, что это самая плохо вооруженная дивизия во всей группировке Вермахта на Восточном фронте. Хуже не было. Дивизия была полностью укомплектована чешскими танками, ну, которые у них назывались ПЗ-35Т, чешский. Это чешский танк, 35 – это год начала его разработки, основное количество, все это количество, это примерно 350 единиц, было выпущено в 1937-1938 году чехами. Два завода ЧКД «Прага» и «Шкода». Значит, танки эти были изношены физически, Шестая танковая, ну, сначала она была первой легкой, воевала на них в Польше, потом ее переформировали в шестую танковую, на этих танках она еще повоевала во Франции. То есть к тому моменту они были изношены технически, но физически. Ну а что касается технического, в кавычках, совершенства, то оно вот перед вами. Обратите внимание на корпус, собранный на заклепках, и главное, обратите внимание на калибр пушки. Пушка, уважаемые, это вот нижняя, это нижняя трубочка, тоненькая. А то, что сверху, это откатное устройство. 37 мм пушечка, причем с очень маленькой даже для пушек такой мощности энергетики, тонкая противопульная броня, а двигатель 120 лошадиных сил. Ну, сейчас такие двигатели бывают на бюджетной малолитражке. Так вот, будучи вооружена такими танками, кстати, вот эти фотографии, они качество не ахти, но обратите внимание, просто когда рядом с человеком, рядом с живым человеком, становится понятен размер этой могучей боевой машины. Ничего другого, кроме вот этих танков, 36-й танковой не было, было их там всего 155 линейных и 5 командирских. 5 командирских, значит, безоружный танк, но с пулеметом, правда, а вместо пушечки торчал макет, чтобы не занимать место, чтобы командиру было удобнее работать. Так вот, самый тяжелый день и самые тяжелые потери этой дивизии – это 24 июня, третий день войны, когда у реки Дубиса, это в Литве, она встретилась в встречном танковом бое со 2-й танковой дивизией Красной Армии. 2-я танковая, кроме всего прочего, имела на вооружении 31 танк КВ. 31 танк КВ, на броне которого пушечка ПЗ-35 могла оставлять не слишком заметные царапины и вмятины, а его 76-миллиметровая пушка должна была просто опрокидывать этот танк или пробивать его насквозь. Эта встреча должна была закончиться полным разгромом, именно так оно и произошло. Бой закончился полным разгромом 2-й советской танковой дивизии, потери всем отчасти и гибели командира. А немецкая 6-я танковая 24 июня потеряла этот день самых больших потерь – 121 человек, 31 убит, 18 пропали без вести, 72 ранены. Это по документам дивизии. А меньше 1% от исходной численности дивизии. Дальше она поползла дальше, и на этих замечательных танках доползла до Даугавы, да. Полномасштабная, да, полноводная Дауга – это огромный оборонительный рубеж стратегического значения. Напоминаю, что по всем предвоенным играм задачей западной было дойти до Даугавы. Про форсирование Даугавы просто речи никогда не шла. Они ее замечательно переехали 28 июня, потеряв в этот день, в день форсирования Даугавы, 3 убитых, 14 раненых. Оказавшись на северо-восточном берегу Даугавы, дивизия поползла к Пскову. 4-5 июля она встретилась во встречном танковом бою с двумя дивизиями. 3-я танковая и 163-я моторизованная. Это первый мехкорпус. Это первый мехкорпус Ленинградского округа. Ну, одна из его дивизий, первой танковой, была приброшена в Волокурце, о чем мы говорили. А вот эти две поползли туда, на юго-запад, навстречу наступающим немцам. Я думаю, вы понимаете, чем закончилось это сражение. Именно этим оно и закончилось. Дивизия поползла дальше, прорвала и дошла до город-остров и, соответственно, Островской. Не от острова, а название города. Островской крепрайон. То есть это доты. Это сотни дотов. Непонятно, каким образом подобными танками можно прорывать укрепрайон, они его прорвали. А потери за 4, 5, 6 июля 28 убитых, 55 раненых. Понятно, да? Понятно. Это 6-я танковая, выбранная мной по критерию «хуже не бывает». С точки зрения оснащения главным вооружением, хуже не бывает. Другой пример – это 11-я танковая. Это дивизия с самыми высокими потерями. Это самый высокий уровень потерь личного состава среди всех 17 танковых дивизий на Восточном фронте. Да и вообще, не только по танкам, это очень высокие потери. Дивизия потеряла 923 человека к 3 июля. 3 июля. 923 человека, в том числе 333 безвозвратно. Для немцев это огромные потери. 6%, но общие потери ранеными и убитыми – это 6% от штатной численности. Или, другими словами, 94% вполне еще были живы и здоровы. Что же она делала такого при таких огромных потерях 6%? Первая танковая – это группа армии «Юг». Она непрерывно наступала с первых часов войны на острие наступления. Первая танковая группа, которая наступала, ну, по общему направлению Луцк-Ровно, Житомир-Киев, непрерывно наступая, она разгромила 10-ю танковую, 43-ю танковую, 228-ю стрелковую, 109-ю моторизованную, 213-ю моторизованную и 114-й танковый полк, 57-й танковой дивизии. Что так, такой полк, но 57-я дивизия была отдельная танковая дивизия, приброшенная из Забайкалья, правильно сказать, из Монголии. Перебросили-то ее туда, в Киевский округ, на Юго-Западный фронт. А когда началась война, ее лихорадочно перебросили в Белоруссию, а танковый полк еще остался на Украине. Вот таким вот образом, сокрушив раз, два, три, четыре, пять советских дивизий, от которых остались номера и в лучшем случае несколько десятков танков и, может быть, даже 1-2 тысячи человек, сокрушив все это дело, немецкая танковая 11-я потеряла 6% штатной численности. Можно не сомневаться, на этом ее боевая деятельность не закончилась. Она продолжала наступать, наступать и наступать. В целом, вся группировка вермахта на Восточном фронте с 22 июня по 6 июля потеряла общими потерями 64 тысячи человек, в том числе 20 тысяч безвозвратно. Это цифры Гальдера. Всем известны цифры Гальдера из его военного дневника, записи 10 июля. Они занижены, ну, понятно, донесения запаздывают. Более достоверными считаются так называемые 10-дневки. Это уже в верхних штабах Верховного командования каждые 10 дней составлялись данные о собственных потерях на основании уже более уточненные по поступившим дополнительным сообщениям. По 10-дневкам 10 июля потери составили, общие потери, 77 тысяч человек, из них 23 тысячи человек безвозвратно. Это даже меньше, чем потери в триумфальном марше во Франции. Там было без возврата 46 тысяч. Если же пересчитывать на исходную численность группировки, которую Гальдер оценил в 3,3 миллиона человек, то немцы потеряли безвозвратно 0,7%. Меньше 1% безвозвратные потери. Общие потери 2,3% от первоначальной численности группировки на Восточном фронте. Вот при таких потерях они просто обнулили два советских фронта, западный и северо-западный. Эти просто исчезли. От них осталось еще 2,61 десятая людей без матчасти. Ну и очень основательно потрепали юго-западные и южные фронты, которым еще предстояло быть разгромленными в конце июля, в августе, в сентябре. В конечном итоге мы получаем соотношение потерь личного состава, если от процентов перейти к абсолютным числам, что-то в районе 1 к 30 или 1 к 35. На одного безвозвратно потерянного немецкого солдата или офицера пришлось 30-35 безвозвратно потерянных красноармейцев и красных командиров. Но вы уже поняли, что, конечно, большая часть этого безвозврата – это абсолютно живые люди. Это живые люди, которые оказались в плену или разбрелись по лесам. Но с точки зрения военно-оперативной, это безвозвратные потери. Ну, они там, они на территории, контролируемой противником, их уже никогда не удастся, ну, по крайней мере, до того, как фронт откатится назад, они для армии потеряны. Так что это вполне не в человеческом, демографическом, гуманистическом смысле, а в военно-оперативном смысле это безвозвратные потери. Соотношение безвозвратных потерь 1 к 30, 1 к 35, по-моему, полностью закрывает вопрос о том, а что же там такое произошло. Такие потери не могли быть в бою. Ну, не может быть такого боя и не может быть такой операции, в которой соотношение боевых потерь 1 к 30. Или может быть, если корабль, большой парусный корабль с пушками, белыми людьми, приплыл в Африку. Тут из джунглей на берег выбежали дикари и стали кидать в этот корабль бамбуковые копья. Ну, а белые зарядили пушку картечью и начали расстреливать несчастных дикарей. Вот в таком бою может быть соотношение 1 к 35. Я думаю, при любых даже подходах к оценке технического оснащения Красной Армии, ну, никто не будет все-таки утверждать, что это были дикари в набедренных повязках с бамбуковыми колями. 1,35 – это никак не результат боя. Потеря 10 тысяч самолетов в течение 20 дней, нет, там больше, там по 1 августа, да, потеря 10 тысяч самолетов за 40 даже дней никак не может быть результатом воздушных боев. Никто не видел этих каких-то апокалиптических зрелищ, когда в воздухе сражались тысячи самолетов, уничтожая друг друга сотнями. Нет, это не воздушные бои. Никто не видел танковых сражений в эти первые 3 недели войны, в которых могли бы быть потеряны 11 700 танков. Это не бои, это не воздушные бои, это армия разрозненными группами разбрелась по лесам. А советские люди, как известно, не ищут легких путей. А выросшие из них, а постсоветские люди тем более, ибо они ознакомлены с творчеством молодых российских историков Лёши Исаева и его круга. Там все привыкли к серьезному разговору с архивными документами. Поэтому мы в следующих десятках серий займемся серьезным разговором и самым подобным образом рассмотрим, куда же все-таки эта Красная Армия делать. Начнем с самого простого. Самого простого. С учета численности. Кого было больше? Просто такой ясный и понятный вопрос. Кого было больше? Ну, может быть, противника было сильно много. Поэтому такая вот она вся вещь и получилась. Те, кто глубоко в теме, советские ветераны лекции в Красном уголке, не ветераны войны, ветераны лекции в Красном уголке знают, что набросилась утром на рассвете 22 июня огромная 7-миллионная армия, а нас-то было всего 2,5 миллиона. Знают они также о том, что 190 дивизий на фронте от Баренцева до Черного моря 190 дивизий вторглись в нашу замечательную страну, а нас-то было меньше даже, чем 150 дивизий. А если еще принять во внимание, что советская дивизия в 2 раза слабее немецкой дивизии, и меньше, и слабее по людям, по вооружению, то что же еще другого могло произойти? Что интересно, все названные цифры, 7 миллионов, 190 дивизий, в 2 раза слабее, абсолютно верны, объединенные в некий общий букет, они заставляют просто чернеть от зависти профессиональных шулеров. Ну, вот с вами профессионалы в другом деле, поэтому будем двигаться медленно, step by step. Все это незарядное шулерство базируется на том реальном, абсолютно реальном факте, что такого объекта для изучения, как Красная Армия 41 года, не существует. Более того, даже такого объекта, как Красная Армия лета 41 года, не существует. Потому что лето – это июнь и август. Красная Армия образца 22 июня – и Красная Армия образца, допустим, 25 августа – это две разные армии, двух разных стран, совершенно разного уровня. Это просто небо и земля. На этом и строится все многолетнее мозгоимение. Дано еще подкрепляется личными рассказами. Ну, конечно, уже давно этих людей нет, но вот дедушка, что ж я буду слушать Солонина, мне дедушка рассказывал, дедушку призвали летом 41-го года, какие там танки, какие тягачи, ржавую винтовку на времен Первой мировой войны выдали, это они стреляют. Дедушка говорит совершеннейшую правду, потому что если дедушка попал в Красную Армию образца 25 августа, то он попал в совершенно другую армию, не ту, о которой мы говорим. А вот после этих предисловий переходим к конкретике. Как раз штатное расписание состава вооружения советской дивизии Красной Армии довоенной, то есть апрельский штат, он был утвержден в апреле 1941 года, так он называется, дивизия апрельского штата, конечно же, не уступала немецкой дивизии ни в чем, в некоторых аспектах превосходила. Этот вопрос мы будем очень подробно рассматривать по каждой букве. Просто сразу фиксируем, конечно же, дивизия июня 1941 года ничуть не уступает немецким и никакие коэффициенты делить не надо. Далее, после катастрофического разгрома первого стратегического эшелона, после начавшегося разгрома, потом завершившегося к августу, скажем так, второго стратегического эшелона, когда до руководства дошел масштаб происходящего, был принят новый штат. Причем их было даже два. Сначала был июльский штат, потом был августовский штат. Штатное расписание стрелковой дивизии. Стрелковая дивизия съежилась по численности людей с 14,5 тысяч по апрельскому штату, до 11,5 по августовскому. Артиллерийский полк, было два артиллерийских полка, осталось один, причем с меньшим количеством стволов, полностью исчезли из состава вооружения дивизии 6-дюймового орудия. В общем, артиллерийская мощь снизилась самое малое в два раза. Стрелковый огонь по, апрельскому штату предвоенному было 392 ручных, 166 танковых, по августовскому 162 и 108, то есть еще в два раза. То есть да, может быть, стрелковые дивизии условно 3-го и 4-го эшелона, сформированные в конце лета, сформированные осенью, они, про них можно сказать, что они в 1,5-2 раза слабее немецких. Ну, по людям в 1,5, по огневой мощи в 2. Не будем усложнять, в 2. Но это никак не относится к событиям июля 41-го года, то есть к тому разгрому первого стратегического эшелона, о котором мы и говорили несколько десятков минут назад. Тем не менее, вот это неразбериха, кстати, 7 раз за время Великой Отечественной войны менялся штат советской стрелковой дивизии. Вот это неразбериха делает необходимым такое странное дело, как параллельный учет и численности людей, которые воевали в 1941 году, и количество основных тактических соединений, дивизий. Мы сделаем и то, и другое. Что такое 7 миллионов немцев, которые набросились на рассвете на мирно спящую страну? 7 миллионов, даже больше, 7,2 миллиона – это общая численность вооруженных сил Германии. А что это значит? Это значит, в этой цифре сидит огромный военно-морской флот. Ну, не забывайте, военно-морской флот – это не только те, кто на палубе корабля или в страшном этом брюхе подводной лодки. Нет, это еще огромная структура. Это огромная структура, береговая, кадры, подготовка и так далее. Это огромный военно-морской флот, который практически с первого до последнего дня не имел никакого дела с Советским Союзом. И уж тем более в 1941 году. Это огромная авиация. Авиация в Германии была так построена, много раз об этом говорили, что все силы ПВО, все зенитные средства, прожекторы, радиолокаторы, службы обнаружения, наведения, аэродромно-грандиозная структура аэродромного обслуживания, это все входило в состав Люфтваффе, военно-воздушных сил, из которых, по меньшей мере, половина, если не две трети с учетом ПВО, находилась не на Востоке. Это огромные тыловые структуры, которые существуют в любой армии и составляют десятки процентов от ее общей численности. Это, и, наконец, это войска, которые они продолжали держать в Европе. Франция, Бельгия, Балканы, Северная Африка, Северная Норвегия. В результате больше половины от этих 7 миллионов ни одного русского солдата не увидели, не услышали ни одного русского слова за всю войну. Вообще за всю войну. Вот. А, собственно, на Восточном фронте, еще раз повторяю, по данным Гальдера, причем это максимальная цифра, если мы посчитаем по численности дивизий, получится гораздо меньше, если вы посчитаете по числу дивизий и штатному расписанию. Но там просто собрано все со всеми тылами, это правильно, это абсолютно правильно, получается 3,3 миллиона. А что же было на другой стороне, на советской стороне? Вот более чем официальный источник, тот самый знаменитый статистический сборник номер один, который вполне справедливо пиарил Виктор Суворов, выпущен уже в 1994 году, в перестроечные времена боевой численности состава вооруженных сил 22 июня 1941 года. Все перед вами, все хорошо видно, сколько было, сколько призвали в рамках БУСа, немного, мы об этом говорили, набранные по бусу 800 тысяч человек, больше половины из них ушло туда, на доукомплектование второго стратегического эшелона, потому что, решая главную для него задачу, задачу не спугнуть Гитлера, Сталин и коллективный Сталин вели от мобилизования армии шиворот на выворот, заданный вперед, с востока на запад. Собственно, приграничным округам досталось несколько меньше, ведь это 361 тысяча от 800, ну и таким образом они, значит, всего было 2 миллиона 692 тысячи. Да, это меньше, чем 3,3, но мы-то будем считать по-честному. Мы уберем 404 тысячи Ленинградского военного округа, ну, потому что там война, ну, 22-го июня точно не началась. Но были отдельные боевые действия в Мурманске, на Мурманском направлении. Ну, а мы об этом говорили, были некие попытки Красной армии что там понаступать на финнов в последних числах июня. Но полноценные боевые действия начались 10 июля. Так что мы уберем эти 404, и тогда у нас все будет сделано по-честному. И получается, что с одной стороны было 3,3 миллиона, а с другой стороны было 2,3 миллиона. Ну, то есть, почти в полтора, 1,44, если считать правильно, да, полуторакратное численное превосходство по мгновенной фотографии и на 22 июня 1941 года у противника было. При этом надо все-таки уточнить, что это не была ровная линеечка людей, цепочка людей, взявшихся за руки. Соотношения были везде разные. Была полоса группы армий «Север» для немцев или «Северо-Западный фронт» для нас. Там было примерное равенство численности. Есть полоса группы армий «Центр», «Западный фронт», «Беларусь». Там у немцев было двухкратное превосходство. И юго-западный и южный фронт, то есть Украина, Молдавия, где Красная армия имела где-то 2-2,5-кратное превосходство над немецкой группой армии «Юг» в численности людей, ну а по танкам и авиации просто многократное. Вот такая вот, понимаете, получается ситуация. На Западном фронте двухкратное превосходство противника, на юго-западном и южном двух были более кратное превосходство Красной армии. Это мгновенная фотография 22 июня. Дальше профессиональные историки, в кавычках, пропагандисты Шулера почему-то забывают, что 22 июня, это удивительно просто, что 22 июня война не закончилась. 22 июня она, вообще говоря, только началась. Она началась, и началось, что началась мобилизация. Где? Только с одной стороны. С той стороны нечего было уже мобилизовывать. Германия уже давным-давно все свое отмобилизовала. Кроме очень тоненького ручейка, ну, понятно, подрастают молодые люди, достигают призывного возраста. Кроме очень тоненького ручейка, ничего туда больше не добавлялось. А в состав Красной армии вливались гигантские потоки. Ну, то есть, 23 июня начинается полномасштабная открытая мобилизация. И до конца июня, много раз мы это говорили, еще раз 5,3 миллиона добавляется. Бомс! 5,3 миллиона. А нам продолжают рассказывать байки про 2,5. Разумеется, эти 5,3 миллиона не могли сразу оказаться в армии, это понятно. Хотя очень важно отметить, что эти 5,3 миллиона – это не школьники, старшеклассники, как нам рассказывают в жалостном кино. Нет, это по большей части резервисты, то есть люди, которые уже отслужили срочную, тогда это была 3-летняя воинская служба. В частности, там было 500 000 офицеров запаса. То есть это вполне подготовленные люди. Тем не менее, нет, конечно же, не могли они тут же попасть все на фронт. А сколько же их попало, мы знаем. Как-то я уже упоминал, мы еще много-много раз упомянем этот наиважнейший документ. 1 мая 1942 года. Начальник организационно-учетного отдела оперативного управления Генштаба Красной армии полковник Ефремов подготовил справочку о движении личного состава в Красной армии. Так это у нас и дальше будет всегда называться «Справка Ефремова». Национальный архив Министерства обороны, фонд 14, опись 113, дело 1, листы дела 228-238. Так вот, к 1 августа в состав Красной армии, именно в состав действующей армии, и не говоря про тылы, про формирующиеся новые соединения, в состав действующей армии до 1 августа влилось еще 2,5 миллиона человек, 2 миллиона 456 тысяч, в том числе 2 миллиона 330 тысяч человек в виде новых формирований, новых дивизий, которые по моему плану создавались, отправлялись на фронт. Это 161 расчетная дивизия, так, на всякий случай. Далее. В результате, к 1 августа 1941 года, после всех тяжелейших потерь, то есть после полного разгрома, что такое у нас 1 августа? Полный разгром Западного фронта, полный разгром Северо-Западного фронта, тяжелейшие потери на бывшем Ленинградском, Киевском, Северном и Юго-Западном фронтах, идет добивание второго стратегического эшелона в грандиозном Смоленском сражении, и при этом на 1 августа численность действующей армии существенно, что, да, вы угадали, возрастает. На 1 августа в составе действующих фронтов 3 242 тысячи человек. Напоминаю, начинали мы с 2,3 миллиона, а теперь у нас уже 3,2 миллиона после огромных, но явно превышающих миллион потерь. Это все? Конечно, не все. 10 августа Государственный комитет обороны принимает новое постановление о мобилизации военнообязанных 1890-1904 годов рождения. То есть в армии уже гребут 50-летних мужчин. Напоминаю, что времена были другие, жизнь была другая, работа другая, питание другое и медицина другая. Это сейчас 50-летние мужички за милую душу катаются на горных лыжах, а тогда, в общем-то, 50-летний человек – это был уже старик или на пороге старости. Подгребли их. По августовскому постановлению мобилизовали людей много. Никто по сиденьях не посчитал. Реально, имеющиеся оценки – еще от 6 до 8 миллионов человек. Куда деваться, совершенно непонятно. Напоминаю, что был в стране мобилизационный план МП-41, о котором мы говорили. Тот самый, который был рассчитан на 100% обновление армии за год. Так вот, по этому плану-то вся армия-то, это немного более 7, ну там 7, допустим, округляем, 7,5 миллионов человек. 5 было уже на момент начала войны. Всего-то надо было набрать 2,5. А мы уже набрали 5,3 в первую волну, более 6 миллионов во вторую волну. Девать их было совершенно некуда, реально некуда их было девать. Некуда было, не было под этих людей запланировано ни частей соединений, соответственно, ни командного состава, ни вооружения, ни простейшего обмундирования. Вот в этот момент и появляются разговоры про одну винтовку на двоих. А не остановившись на достигнутом, коллективный Сталин 8 июля 1941 года принимает удивительное решение о формировании 25 дивизий народного ополчения. Что такое народное ополчение, не знает никто. Я не знаю. Это отдельная, очень страшная история, страшная по ее последствиям. Можно предположить, что к 8 июля персональный Сталин, не коллективный, а персональный Сталин, прекрасно понял все, что происходит. Решил, давайте-ка мы, я так предполагаю, это мое предположение, если армия мобилизованных колхозников воевать за меня не будет, может быть, за меня повоюют комсомольцы, добровольцы, набранные из городов, студентов, профессора, очкарики и вот эта вот вся публика. Но другого объяснения так называемого народного ополчения я понять не могу. Ну, понятно, что никакой добровольности, никакого народного ополчения в стране, в которой кружок по изучению игры в шашки, не согласованный с райкомом, вызывал большие подозрения, какие дивизии народного ополчения в тоталитарной стране. А не останавливаясь на достигнутом, они запланировали еще 85 стрелковых дивизий народного ополчения, то есть появляется какая-то параллельная армия в 110 дивизий. А цифра феноменальная. Однако во всех учебниках, включая мой школьный учебник истории, было написано, что в народное ополчение сугубо добровольно записалось 2 миллиона человек. А 2 миллиона человек – это гораздо больше, чем 110 дивизий. Короче говоря, набрав невероятное количество людей, они совершенно не понимали, куда их девать. А в результате возвращаемся к справке Ефремова. По состоянию на 1 декабря 1941 года знаменитый несуществующий бой панфиловцев происходил 16 ноября. Это 1 декабря. Всего в Красной армии было 7 миллионов 734 тысячи человек. Из них на действующих фронтах 3 миллиона 267. Я понимаю, на слух это сложно. 3 миллиона 267 1 декабря, 3 миллиона 242 1 августа. То есть численность действующей армии не меняется. В бассейн, уровень воды в бассейне не уменьшается, при том, что из бассейна просто льет рекой, вода уходит. Ибо что у нас произошло с 1 августа по 1 декабря? Котел под Уманью, 100 тысяч пленных, огромный котел киевский, более полумиллиона, чудовищный разгром в районе Вязьма-Брянск, 650 тысяч по немецким оценкам. Огромные потери 2 месяцев сражения за Москву. Ну, кроме этих котлов, война-то шла действительно от Баренцева до Черного моря к тому моменту. Несмотря на эти огромные многомиллионные потери, численность Красной армии категорически не хочет уменьшаться. Да, да, тут нельзя не вспомнить гидру, у которой на месте отрезанной головы вырастает 2. Акулу, у которой рядами один за другим вырастают зубы акулы. Можно вспомнить гораздо более простое народное выражение «трупами завалили». Как бы то ни было, я хочу обратить внимание на то, что, во-первых, численность не меняется. 3 миллиона 267 действующая армия. При этом в тыловых округах 4 миллиона 527. Округленно 3,3 миллиона воюют. 4,5 миллиона в тыловых внутренних округах. Такого просто нигде и никогда не бывает. Ну да, всегда, всегда что-то есть, о чем я и говорил раньше. Выше обычные пропорции 70-30, 70% общей численности вооруженных сил – это действующая армия, и 30% все, что должно быть в тылу, включая, в частности, раненые в госпиталях, они продолжают числиться, включая учебные заведения, включая курсы молодого бойца и так далее, полигоны и так далее, и так далее. Да, процентов 30 должно быть в тылу. Но такого, чтобы во внутренних округах было 4,5, а на фронте в это время 3,3, при этом мобилизуют школу старшеклассников, при этом Зоя Космодемьянская и ее дети идут поджигать деревни, при этом нам говорят, что если бы не примчали сибирские деревни, дивизии, все бы рухнуло, 4,5 миллиона просто некуда было девать. Их держали в тыловых округах, потом, наконец, приняли разумное решение, их просто передали, я не говорю, что именно этих. Но, в общем и целом, за время войны порядка 4-5 миллионов человек было, как говорится, передано в народное хозяйство. То есть, их мобилизовали по повестке, а потом просто отправили на шахты, стройки, стройки кипели. Имейте в виду, стройки кипели, были потеряны огромные производственные мощности. Там, на оккупированной территории, были потеряны серьезная сырьевая база. Поэтому шло грандиозное строительство, новые дороги, новые заводы, новые месторождения. Так что народа для рабского труда более чем нужно было много. А в результате что же мы получаем? Мы получаем, что за время, ну, за полгода, вторую половину 41-го года, Красная армия поддерживала свою численность в районе где-то более 3,2-3,3 миллиона человек. Уровень не менялся. При этом безвозвратные потери, об этом будем говорить, но сразу же в самом аккуратном исчислении безвозвратные потери, то есть убитые, демобилизованные по ранению, пленные и разошедшиеся, подезертирует называется. Это 7 миллионов человек. Соответственно, дальше очень простая задача. Арифметика показывает, что использованный ресурс живой силы, использованный командованием Красной армии, но это никак не менее 10-10,5, потому что еще раненые были, где-то 10-11 миллионов человек. Что использовали немцы, это более чем известно. Немцы использовали на Восточном фронте 4 миллиона. То, что было в начале, плюс то, что к ним поступило в порядке маршевого пополнения и очень небольшие кстати, поступления новых соединений. Таким образом, в целом за 41 год ресурс использованного живой силы Красной армии был где-то в 2-2,5. Не 2,5 раза более. Но при этом, если делать ежедневные мгновенные фотографии, то фотография 22 июня показывает полуторное превосходство немцев, а дальше оно меняется, и к концу года уже будет полуторное превосходство по мгновенной фотографии, не по использованным ресурсам, а по мгновенной фотографии. Полуторное численное превосходство Красной Армии, это понятно, немцы тают, а с этой стороны на месте одной главы вырастают две. А теперь... Закончив с таким странным, очень странным для военной истории делом, как подсчет людей, переходим к правильному подсчету численности воюющих сторон, то есть численности тактических соединений, дивизий, бригад. Исходную немецкую численность мы с вами уже многократно видели. Еще раз она перед вами. Это в общей сложности 118 дивизий. Из них 87 пехотных, 17 танковых, 14 моторизованных. Итого 118 дивизий. Что совсем не похоже на число 190. При этом, заметьте, я еще в эту численность включил 4 дивизии, 3 пехотные, 1 моторизованная армия Норвегия, которая 22 июня точно не воевала. Ну хорошо, там разница в неделю. А каким же образом ухитрились получить 190, хотите вы меня спросить? А очень просто. К этим 118 дивизий, которые реально начали войну на рассвете 22 июня, теперь сразу же добавляется 9 так называемых охранных дивизий, которые не имеют ничего общего с дивизией полевых войск. Это полицейская структура. И уж если мы не учитываем войска НКВД, которые были гораздо больше, то едва ли надо вообще вспоминать об этом. Тем не менее, их арифметически приписывают. Значит, мы уже получили плюс 9. Далее. Война развивается, и в июле появляется 16 финских дивизий, безусловно, высокой боеспособности, хотя очень, ну, не очень, но значительно хуже вооруженная, чем советская или немецкая. Ну, не могла крохотная страна вооружить 16 дивизий. И 20 румынских, венгерских и словацких. Это еще плюс 36. Ну и, наконец, были же у немцев и резервы. Да, действительно. В целом, за весь, со вторую половину 41 года армия на Восточном фронте получила аж 27 дивизий. То есть, если по-нормальному считать, было 118 и добавилось 27, 118 немецких и добавилось 27. Среди них две танковые и одна моторизованная. Причем взять двух танковых, одна прибыла, вторая по счету, вторая танковая в августе, и пятая прибыла накануне начала битвы за Москву, операция «Тайфун», ну, то есть в конце сентября. Вот это все, что они и получили. Плюс 27 своих дивизий, из них 24 пехотные, 2 танковые, 1 моторизованная. За 6 месяцев второй половины 41 года. Да, арифметически все, что я вам назвал, действительно дают 190. Только советские шулера забыли сказать, что эти 190 появились не на рассвете 22 июня, а все вместе это число было достигнуто только уже к осени. А теперь смотрим, что у нас в Красной Армии. Значит, на момент начала войны, на 22 июня, в составе четырех, ленинградские не считаем, округов, которые превратили северо-западный, западный, юго-западный, южный фронты, было 149 расчетных дивизий. Потому что 7 кавалерийских я считаю как 3,5, 12 воздушно-десантных бригад считаю как 3 дивизии, а 10 противотанковых бригад вообще никак не считаю. Вот при таких очень жестких подходах получается, что даже по состоянию на первый день войны немецким 118 дивизиям противостояло 149 советских дивизий. Еще раз повторяю, дивизия советская, дивизия апрельского штата ничуть немецкой не уступала, о чем будем подробно говорить. Но это только начало. Мы же с вами какие-то гигантские эти миллионы слышали, мобилизации. Значит, что-то должно появляться. Не сомневайтесь. Мобилизация еще не успела никак сказаться, но уже в июле добавляются 21 дивизия Ленинградского округа, Северного фронта. И в бой вступает второй стратегический эшелон. 16-я армия, 19-я армия, 20-я армия, 21-я армия, 22-я армия, 24-я армия и 28-я армия. Это еще 54 дивизии. Таким образом, 21 Ленинградского округа, 54 второй стратегический эшелон, еще плюс 75. Плюс 75. Из них 12 полноценно танковых дивизий. Далее. Это все? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Далее, к концу июля формируется 29-я армия, 30-я армия, 31-я армия, 32-я армия, 33-я армия, 43-я и 49-я. В результате мы имеем все то же самое, что мы видели и по численности людей. Армия несет чудовищные потери, разгромлен первый стратегический эшелон. Июль-август практически полностью уничтожен второй стратегический эшелон. А в составе действующих фронтов количество дивизий растет и растет. Уже на 10 июля, после полного разгрома Западного и Северо-Западного фронта, вместо 149 у нас 199 дивизий в составе действующей армии по совершенно официальным сборникам. На 50%, на 50 дивизий становится больше. В общей сложности до 1 декабря сформировано и отправлено в действующую, именно в действующую армию 190 стрелковых дивизий, 94 стрелковые бригады, то есть 237 новых, считать, расчетных дивизий. Даже если посчитать очень жестко, и считать, что дивизии этого формирования, осеннего формирования, это одна за две. Ну, и в этом случае у нас получается, что 120 дивизий дополнительно влилось. А немцы ничего подобного не имели, и мечтать о пополнениях такого масштаба, непрерывного потока новых дивизий, не могли. Теперь для иллюстрации всего сказанного вот такая вот картинка. Картинка не моя, я только на ней географические названия написал. Это у каждой немецкой танковой дивизии написаны свои гешифты, истории боевого пути дивизии. Это 4-я танковая дивизия вермахта. В 1941 году, 22 июня, она была в составе танковой группы Гудериана, наступала на ее южном, то есть на правом фланге. Начала войну с того, что форсировала реку Буг южнее Бреста. Вот ее боевой путь за 1941 год. Значит, дивизия начинает еще, повторяю, войну, форсирует реку Буг и в районе Бобруйска замыкает с юга огромный котел, в котором исчезает Западный фронт. Далее она форсирует реку Березина, вполне себе полноценная река, и выходит в Днепру. Там она встречается с дивизиями второго стратегического эшелона. Начинается ожесточенное Смоленское сражение, в ходе которого она громит одну, другую, третью, форсирует Днепр. Несколько раз форсируют реку Сож и таким образом принимают участие в разгроме второго стратегического эшелона. Наступает уже, это у нас уже конец августа, начало сентября. Гитлер принимает решение развернуть всю вторую танковую группу на юг, дабы замкнуть кольцо окружения Юго-Западного фронта восточнее Киева, восточнее Днепра. Дивизия устремляется, скажем так, остатки того, что осталось после трехмесячных боев, устремляются на юг, по дороге форсируют, переезжают по низовому мосту реку Десна, форсируют реку Сеймь, замыкают, встречаются с наступающей с юга другой танковой группировкой, замыкают кольцо окружения Киевского котла. Это у нас конец сентября, после чего разворот на 180 градусов, еще одно форсирование Сейма. И она делает огромный многостокилометровый марш, доходит до Орла, форсирует город Орел. В Орел немцы въехали по городу, еще ездили трамваи, форсирует Оку. У нас уже начинается очень ранняя зима, доходит до Тулы. И конечный пункт ее продвижения – Сталиногорск. Сейчас это Новомосковск. То есть дивизия непрерывно наступление прошла явно больше 1000 километров, это существенно больше, по прямой от Бреста до Москвы 1000, а здесь, как видите, совсем не прямая, где-то, наверное, наберется 1500, что уже выходит на предел ресурса, моторесурса и ходовой части танка и двигателей. Напоследственно громит первый стратегический эшелон, второй стратегический эшелон, третий стратегический эшелон и, наконец, окончательно замерзает в заснеженных полях около Тулы. Вот такая ситуация. Такая ситуация. И надо сразу сказать, что так плохо не было, было только в 1941 году. Это только в 1941 году численное превосходство Красной Армии было, но оно выражалось очень скромными какими-то там коэффициентами. 1,2, 1,3, 1,5. Да, действительно, в 1941 году было все так плохо. Далее численное превосходство Красной Армии становится многократным, но к концу 1944-1945 уже и 10-кратным. Но это совсем другая история, которая выходит за рамки нашей передачи. На сегодня все. Большое вам спасибо за внимание.